Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Следующий отдел, который мы сегодня должны поговорить об этом, это «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их учение, наставление Господним». Напрямую, как будто бы здесь не говорится об исполнении духом, но это тот же самый параграф. Это в том же самом контексте. Дальше речь будет идти о другой форме повиновения между рабами и господами. Здесь же идет речь о семье. Здесь же идет отношение отцов к своим детям. И у меня возникает вопрос. В данном случае наши семьи могут быть для нас или источником наших воздыханий, наших стонов, или средством исполнения духом. Интересно, здесь Павел как-то ставит этот вопрос. И, честно говоря, мне нужна ваша помощь, участие. Посмотрите. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Скажите, пожалуйста, а где мамы делись из этого контекста? Что только отцы раздражают, а мамы что, не раздражают? Почему Павел об отцах говорит? А по какой-то непонятной причине он матерей упустил из этого контекста. У кого-нибудь есть соображение, почему здесь? Дело в том, что я видел некоторых мам, они раздражают здорово своих детей. То, что отцы это делают, это да. Но чтобы сказать, что мамы совсем не раздражают, это тоже будет неправда. Но Павел не нашел нужным говорить о матерях. Петр говорит, что это происходило в Азии, ну не совсем в Азии, но в тех краях. В тех краях, что там только отцы правили, поэтому... А как вы думаете, братья и сестры, почему о матерях здесь ничего Павел не говорит, а только об отцах?
Когда я читаю вот это место Священного Писания, «Отцы, не раздражайте детей ваших», особенно когда у меня подрастают дети, сыновья взрослеют, и когда я вижу, когда я пытаюсь воздействовать на них, ну, как отец, и почему-то я просто в тупик прихожу в том понимании, смотрю, как они раздражаются, мои дети. Я просто пример приведу такой. Повседневной жизни. Может быть, это у меня такая семья, может быть, у меня что-то не так, может быть, у вас по-другому все. Пример. Прихожу с работы к обеду. Кто-то из детей, ну это почти все, несли стирать белье, не донесли, бросили где ландри на полу. Каждый день я говорю, каждый день объясняю. Бесполезно. Посуду покушали, говорю им, покушали, всегда уберите после себя. Пожалуйста, у нас нету нянек, у нас нету никого, вы взрослые, пожалуйста, сделайте все это. И каждый день это одно и то же. Когда начинаешь это дело говорить, хватит, смотрю, как они раздражаются, пап, перестань, да сколько можно уже, мы надоели. О каком раздражении говорится здесь? Может, когда уже отец раздражается, когда уже из рамок выходит, и тогда начинаются дети раздражаться. Вот я бы хотел, чтобы пастор помог в этом понимании.
Спасибо, брат, за смелость. Немногие так вслух скажут то, что мы про себя иногда думаем. Думаю, у меня такое бывает тоже. Не говорить тоже не получается, как говорится, на голову сядут. А говоришь, раздражаются. Да еще и знаешь, что написано. Правда? Говорит, не раздражайте нас, так написано. Знает, что написано. Да, пожалуйста.
Там дальше написано, но воспитывайте их в учении и наставление Господним, то это как заместительно вместо раздражения их воспитывать их, а матерям разрешать раздраживать детей.
А матерям можно. Ой, хорошо, очень оригинальная точка зрения. Пускай отцы воспитывают их в учении, наставлении Господним, а матери могут делать, что хотят. Они могут и раздражать, и все. Неплохо. Не додумался до этого. Да, это оригинально. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Да, я согласен с предыдущим братом. Я думаю, здесь есть какая-то взаимосвязь между первой частью стиха и последней, что когда отцы должны воспитывать их в учении и наставлять, то они как бы не должны раздражать детей, потому что у детей может складываться о них какое-то представление священника или какого-то учителя. Я думаю, здесь есть какая-то связь просто между первой и второй частью стиха.
Спасибо. Кто-то хотел еще сказать на эту тему? Пожалуйста.
Всякий гнев, крик, это производит раздражение. Угу. а наставлять, должны наставлять наоборот. Не кричать, не гневаться. Воспитывать в учении.
Воспитывать без крика. У меня вот, брат когда-то вот, к нам приезжал, Виктор Николаевич, вот с Калифорнии, он у нас будет на рукоположение. Так он учил нас, молодых, когда-то. Говорит, братья, здесь главное без гнева. Когда что-то ребенок вытворит, я успокаиваюсь. И говорю, а ну-ка иди сюда, голубчик. Ложись. Сколько тебе? Тебе сколько договорили? 5 или 6? 6. Ну, ложись. Главное с улыбкой и без гнева. Работает. Но чтобы сказать, что у него дети то не раздражались, говорит, и это не срабатывало. Их иногда моя улыбка тоже доставала. Не знаю, во всяком случае, объяснение, собственно, такое, что как-то, конечно, есть матеря, они настолько раздражают своих детей, есть такое. Но, наверное, справедливо, как было замечено, учитывая время, в которое это было написано, власть, полнота власти принадлежала отцу. У него была власть и над женой, и над матерью, и над детей. В прошлый раз мы говорили. Помните, как он пишет своей жене? Если родился мальчик, пусть живет. Если девочка, выбрось его. Просто на улицу, пусть умирает. То есть у отца была полнота власти. И в данном случае, наверное, от отца. Вы знаете, дети прекрасно понимают. Вот когда им выгодно, они идут к матери. А когда мать с ними не согласна, что они говорят? Не ты глава. Вот как папа решит, так и будет. Они знают это все. И они все время этим делом жонглируют. И я знаю, что когда мать говорила, я знаю, что меня иногда это доставало. Расстраивался. Но уныние приходило. В другом тексте Павел говорит то же самое. Говорит, не раздражайте, чтобы они не унывали. Не унывали, здесь интересно, слово здесь употребляется. Унывать – это отчаиваться, теряться, падать духом. Вот когда отец принимал решение, когда отец действовал, я знал, что у меня выхода нет, надежды нет. Нападало отчаяние, когда уже отец принимал решение. Здесь Павел, что хотя, конечно, и матерям это тоже относится, но поскольку на отце лежит полнота власти, в те времена особенно, чтобы отцы обратили внимание на эту часть, потому что их полнота власти может произвести не тот результат, который они хотели бы. Поэтому особенно подчеркивает Павел отцов, потому что в конечном итоге именно отец может раздражать больше всего. Или слово «раздражать» – это отчаиваться, терять надежду, падать духом, угнетать, убивать дух, терять человека, что человек впадает, ребенок впадает в отчаяние, у него выхода, он не видит надежды. Но с другой стороны, у нас есть проблема, что, как брат правильно заметил, чтобы не раздражать, самое простое средство, что? Ничего не говорить. Если ничего не говорить, как говорится, бурьян, он сам собой вырастет. Но чтобы оно выросло что-то стоящее, какое-то зелье, надо прикладывать усилия. И так в реальной жизни происходит. Если не наказывать, будет проблема. А если наказывать, где вы видели ребенка, который не будет раздражаться от того, что его наказывают? И здесь возникает дилемма. Вот посмотрите следующие тексты. Как мы можем воспитывать, не раздражать? Посмотрите некоторые тексты библейские. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Обратите внимание, дети, родителям некуда деваться. Это мне отец когда-то говорил. Ты думаешь мне что? Сильно приятно тебя наказывать? Сердце у меня болит, когда тебя наказываю. Я тогда думал, болело бы. Не наказывал. Это все так просто. Просто не наказывай, сердце не будет болеть. Так я тогда думал. Но у родителей есть эта ответственность. И вот здесь как раз тот элемент, который может помочь родителям. Когда ребенок рассматривает своих родителей как Богом данным, он Богу служит, он повинуется, тогда с этим ребенком намного проще. Конечно, он не будет идеально повиноваться. Но как только занимает ребенок хотя бы теоретическую позицию, что у родителей очень сложная задача перед Богом, и повинуясь родителям, он повинуется к Богу, тогда все намного меньше будет, намного меньше раздражения. Посмотрите, наказывай сына твоего, и он даст тебе покой. И доставит радость душе твоей. Или еще тексты, смотрите. Наказывай сына своего, доколе есть надежда. И не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадить его, придется тебе еще больше наказывать его. Обратите, слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Посмотрите, что Писание говорит, что если вовремя не наказывать, то потом придется еще больше наказывать. И есть некоторые, они разные дети бывают. И если вам удается неплохо, Господь дал вам таких детей. Есть дети, которого можно, ребенок, которого можно один раз наказать, а потом 10 лет вспоминать. Ты помнишь, как тебя наказывал 10 лет назад? И говорю, все, достаточно. А есть дети, которых надо несколько раз на день наказывать, и это не помогает. И посмотрите, у родителей очень сложная задача. Они чувствуют ответственность перед Богом, что они должны воспитывать, не потому что наказание ради, но они ответственность несут перед Богом, чтобы определенным образом сформировать характер, держать какие-то рамки. Но в этих рамках ребенок раздражается. И очень часто дети могут цитировать этот текст. Не раздражайте детей своих, а вы мне раздражаете. Поэтому мы должны иметь эти истины вместе, и дети, и родители, что дети должны делать, что они могут. Занимать позицию о том, что они Богу служат, повинуя своим родителям. И когда они это делают, это справедливо, угодно Богу и будет благо им. Родители же со своей стороны выполняют свою функцию. И не от того, что они хотят. Они должны наказывать тогда, когда это нужно наказывать. И когда эти две стороны работают вместе, и детям легче, и родителям легче. Но вопрос сам с раздражением, что делать, наказывая и не раздражать, очень трудно его решить. Я думаю, что позиция наша, новая новозаветная позиция, она поможет нам смягчить этот вопрос или хотя бы видеть направление, как наказывать и как не раздражать и в то же время воспитывать. Вот давайте мы вернемся к тексту. Все, что вы делаете, словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И другой текст в Колоссянам, вот эта верхняя часть, это Колоссянам то же самое сказано. И вот последний текст, смотрите, другим словам. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Я хочу прежде всего обратить внимание вот на что, что дети должны повиноваться своим родителям. И это угодно Богу, справедливо, и будет детям хорошо. С другой стороны, отцы не должны раздражать детей своих. Те и другие могут исполняться Духом Божьим, рассматривать как особое служение. В этом контексте мы рассматриваем эти отношения. Теперь же, если вернуться к древней практике, о которой я в прошлый раз говорил, когда смотрели на детей как на вещь, которая полнота власти принадлежала отцу. Помните, в прошлый раз говорили, когда рождался ребенок в древности, или отец вставал, брал его на руки, и это значит, что он должен жить, если он отворачивался, ребенка выбрасывали. Это считалось нормальным. И много других. Вообще, древний мир, он был очень жестокий к детям. Больных, коллег, детей их просто выбрасывали, чтобы они просто умирали. И есть такие свидетельства. Теперь же Павел подходит с совершенно другой точки зрения. Перед ним есть семьи, верующие отцы и верующие матери, христианская семья. Что он делает? Он меняет точку зрения, он меняет перспективу, с которой родители должны смотреть теперь на своих детей. Если раньше отцу принадлежал ребенок, потому что он его родил, и он что хочет, то может сделать с ним, даже в конечном итоге в рабство его продать, заставить его работать или даже убить. И это было его право. Теперь Павел, исполненный Духом Божьим, меняет перспективу и говорит: отцы, не раздражайте, не смотрите, потому что дело в том, что когда это мой раб, я что хочу, то и делаю. Какая разница, что у него в душе происходит? Моя задача, чтобы он повиновался. Но здесь Павел меняет перспективу. Вот эту перспективу мы не должны забывать. Говорит: но воспитывайте. Вот это раздражение он имеет в виду, которое никак не связано с человеком, не принимающим в расчет Господа. Потому что это раздражение, этот вид раздражения противопоставляется тому, что «но воспитывайте их учение и наставление Господним». Здесь Павел вводит новый элемент. Он подчеркивает это через все Священное Писание, что эти дети, это сын, это дочь, они не просто ваши. Это не просто ваша власть, что хотите, то можете делать. Эти дети даны вам временно, как служение. Господь мог бы населить свое царство сам, без нашего участия. Но Он находит нужным для вечности сформировать себе будущих граждан, детей себе. Каким образом? Через наши семьи. И Павел говорит, дети, которые у вас появляются, они Господни. Вы думаете не о том, чтобы их согнуть, чтобы их заставить, но думаете о том, чтобы в них формировался должный характер, чтобы у них не было извращенного понятия о Боге, чтобы у них в наставлении учение Господне, вы их для Господа воспитываете, вы для Господа их готовите. Вот этот взгляд помогает поставить наше воспитание в должной перспективе, что когда мы не просто из эгоистических побуждений лишь бы наказать, лишь бы согнуть, но мы воспитываем, наказываем столько, сколько необходимо, чтобы развивался правильный характер. И никогда не забываем, что они не наши. Это особая честь дана нам Богом. Дети нам даны на время. Господь нам доверил особую честь воспитывать, формировать их для вечности. Вы знаете, в моей жизни, когда я вспоминал вовремя вот эту точку зрения, мое настроение менялось. Я помню один раз, я не буду подробности рассказывать, я сильно расстроился. Сильно расстроился на своего сына. Он, наверное, не знает, что в душе моей происходило. Была такая довольно трудная ситуация. Я просто в отчаянии. И потом я вспомнил, я молился и вспомнил. Но это же сын. Вопрос же не в том, чтобы он только послушался меня. Вопрос в том, чтобы его воспитывать для Господа. И если он мне дорог, он для Господа дорог. Это для Господа. И вот это то, что у нас работа какая-то не получилась. Но разве в работе дело? Важно духовный принцип привить. И это смягчило мой гнев. И я остановился. У меня появились другие слова. Я не знаю, заметил ли мой сын, когда это происходило. Но у меня другие слова появились, потому что я стал думать о Господе. Это ответственная задача. И мне кажется, вот эта часть, мы должны вот эту строгость умерять, что это не просто наша собственность, это Божьи, они Богу принадлежат. Мы для Бога воспитываем. И вопрос не просто в том, чтобы согнуть ребенка, чтобы он сделал, как я хочу, но чтобы через эту жизнь, эти отношения, формировать должные отношения у ребенка к Господу. Вот эту часть мы забываем, и тогда иногда мы перегибаем. Мы наказываем больше, чем надо. Мы наказываем чаще, чем надо. Мы говорим чаще, чем надо. И вполне возможно, когда мы не думаем о Господе, мы можем воспитывать, и тогда происходит раздражение, о котором говорит Павел, которое не должно быть. Но когда мы с сознанием своей ответственности перед Богом, в страхе и благоговении перед Богом наказываем, полным сознанием, что мы это делаем для Господа, и Господь видит, что мы делаем, почему мы делаем, какие у нас мотивы, куда у нас есть это должное расположение Духа, если мы наказываем, ребенок раздражается, ничего, пройдет, не обращая внимания на его крик, если это еще маленький ребенок. Но первое, это перспектива, с которой мы смотрим на своих детей. Не ради того, как отец совершенно не думал, что в душе происходит, в древности. Его задача, у него была власть. Теперь же Павел говорит, вы думаете, что в их душе происходит, потому что вы их для вечности готовите. Вы формируете в них качества, которые пойдут к ним в вечность. И еще одна мысль, которая, мне кажется, нам может помочь. Мы иногда слишком увлекаемся воспитанием. И мы говорим, делаем, повторяем, сами устаем. И потом впадаем в отчаяние. Нам стыдно за наших детей. Нам стыдно, что они сделали, куда они пошли, как они поступили. И мы впадаем в отчаяние. Некоторые родители говорят, просто не знаю. Некоторые просто родители останавливаются, они просто не могут жить. Начинает депрессия, не знают, что делать. Именно от того, что они не способны воспитывать детей должным образом, некоторые просто перестают жить. Они не могут дальше продолжать жить, работать, рассуждать. Дети настолько их угнетают своим непослушанием. Я думаю, что нам нужно вспомнить еще одно. Что во всей этой воспитательной работе мы должны понимать, что это дети, они хоть и наши, но они Божьи. И в конечном итоге их характер меняет Господь. Мы только делаем то, что мы можем. Но на самом деле духовное изменение характера происходит под воздействием Духа Божьего, а не нашего воспитания. Вот эту часть мы забываем. И бывают моменты, когда мы просто должны сделать все, что мы можем. И спокойно передать Господу: «Господи, я сделал, что я мог. В Твои руки передаю». Бывает, помните ситуация, которая, например, когда мы говорим, когда хорошие дети получают, когда их воспитывают, когда плохие, когда их не воспитывают. Но с другой стороны, возьмите, 3 месяца Моисею было, и мама отдала в руки Божьи. Возьмите Анна, которая просила, она бездетная, она просила, многие годы просила ребенка, и наконец у нее появился ребенок. И куда она его отвела? Она отвела его в храм. В какой храм? Там, где сыновья священника, по сути, создали какую-то мафиозную структуру. Они отнимали у людей то, что они приносили. Они бесчинствовали, отвращали людей от жертвы. По сути, храм в это время был вертепом разбойников. И женщине, матери, которая так долго ждала этого сына, отдать своего сына в этот храм – это уничтожить его. И по-человечески она сказала: «Не, я бы рада, Господи, за обет исполнить, но там люди негодные в храме». Но она пообещала Господу, и она отдала его Господу, и она молилась за него. Она предала его в руки Божьи. Господь воспитал из него в этом трудном месте, он воспитал из него пророка. Мне кажется, нам нужно не забывать, помнить, чтобы мы не упадали в отчаяние. У каждого ребенка свой путь. У каждого ребенка есть свое развитие, свое время, когда его характер меняется. Мы должны сделать перед Богом, что мы можем. Благодарить Бога за эту честь. И когда мы что мы можем, не упадать в отчаяние, сказать: «Господи, теперь ты работай, я делаю, что могу». Это поможет нам успокоить свой гнев, раздражение, уйти от депрессии и в то же время предать в руки Божьи, и Господь действует. Вы обратите внимание, что в жизни детей ваших особые скачки их духовного развития происходило не от морали вашей или моей, не от наказания, но в определенный момент, когда что-то в их сознании кликнуло, Господь что-то повернул. Поэтому, братья и сестры, наши дети могут быть источником раздражения, уныния, депрессии, и они могут быть источником благословения. И когда мы правильно понимаем, что они не просто наши, и наша задача не просто их заставить определенные вещи делать, но наша задача готовить их для Господа. И когда мы понимаем, что мы только служим Господу, это особая честь, мы просто должны успокоиться и делать, что мы можем, и остальное предавать в руки Господни. Помните, как-то сказали: когда мы ничего не могли сделать, мы успокоились, сказавши: да будет воля Господня. Вот эти вещи помни, что они Господни. Помни, что мы не для себя, а для Господа готовим. Отсюда будет акцент их характера, в какую сторону они развивают. Ну, конечно, и то есть вещи, которые они нас не послушают. Но если мы помним, что они Господни, мы будем благодарить Господа: «Господи, я понимаю, трудная задача, не получается у меня. Ну, Господи, ну я у Тебя, наверное, легче. Господи, Ты видишь, сколько я их терплю? Потерпи меня, пожалуйста. Ты видишь, сколько раз я прощаю их, уступаю. Господи, когда я буду подобным образом поступать? Вспомни, как я своими детьми поступал». Я не говорю, что мы можем так, ну, где-то подобным образом мы можем говорить: прощайте от сердца, то и Отец простит вас. Вот эти отношения, трудность воспитания, по сути, рисуют нам картину нашу. Мы для Господа тоже не такие легкие. И, может быть, наши дети иногда бывают очень трудные, только потому что мы для Господа трудные, и Господь что-то хочет нам сказать через этих детей. Вполне возможно. Я хочу сейчас сказать, что наши дети, честь, которая нам дается для воспитания этих детей, для неба, они могут источником стать исполнения Духом. Когда мы смотрим на них не просто как мы их знаем с детства, но это чудо Божие, которое вошло в нашу жизнь. Они даны нам, мы с особой ответственностью, страхом и трепетным благоговением делаем то, что мы делаем, говорим то, что мы делаем, и когда наказываем, мы понимаем, что они Божьи. И когда мы понимаем, какое важное служение мы совершаем перед Господом, нам становится легче. И когда мы понимаем, что Господь в конечном итоге их воспитывает, потому что Он формирует их для вечности, нам только дана возможность как бы быть причастником в великом деле. Это Господь их формирует своими таинственными, нам непонятными методами. Мы просто должны смотреть на это, благодарить Бога за честь, делать, что мы можем, и не отчаиваться. Молиться за их, предавать их руки Божьи. И это поможет нам не наказывать чрезмерно, не терять контроля, не упадать отчаяния, но исполняться Духом, сказать: «Господи, трудно мне. Вот там не слушали, но там не слушают. Но вот этот ребенок, ведь то, что я делаю, оно останется на всю жизнь. Он будет в вечности, в Царстве Твоем». И когда мы думаем, насколько важен этот объект нашего внимания, мы забываем. Нам кажется: а что люди скажут? Да не важно, что они скажут. Мы потратим столько времени, столько внимания, сколько необходимо, чтобы этот характер сформировать. Но нам иногда кажется, что формирование ребенка – это слишком малое дело. Есть работа, есть билы, есть карьера, есть много, есть люди, которые думают: для нас самое важное, для родителей – наши дети. Потому что мы их готовим для вечности. Это очень важная задача. Мы не понимаем сами, насколько это возвышенное служение. Но когда мы начинаем понимать, это тогда вот это время, один раз сказал, другой раз сказал: «Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность участвовать в этом высоком служении». Когда мы начинаем смотреть это как на служение Божьими глазами, мы исполняемся Духом. Мы радуемся, благодарим за эту честь. Братья и сестры, когда мы последний раз благодарили за эту особую честь, что нам Господь дал нам это право воспитывать будущих граждан неба? Когда мы благодарили за это? Господи, дай мне это, дай мне это. Усмири его, накажи его, открой ему. Но когда мы глазами Божьими смотрим на эту задачу, скажем, Господи, какой я счастливый, что у меня есть эти дети. И я их воспитываю. И ты дал мне эту честь. Я понимаю, что ты это делаешь, но в любви своей. Ты делаешь меня причастником великих дел твоих. Я думаю, что наши дети, наши семьи могут быть источником исполнения духом. Или они могут быть просто источником трагедии, несчастья, раздражения, депрессии. И выбор за нами. Так, братья и сестры, дети и родители, поймите, что мы все в служении Господнем. Дети служат Господу, повинуясь. Родители воспитывают детей, они служат Господу, они совершают великое служение. Те и другие могут жить радостной, наполненной смыслом жизни, если они будут смотреть на свою задачу, на свое служение глазами, которые хочет Бог, хочет, чтобы мы смотрели на это. Когда мы смотрим на наших родителей и наших детей, вспомните начало. Исполняйтесь Духом, назидая самих себя, внутренний разговор, который идет, воспевая, благодаря за все Бога и Отца во имя Иисуса Христа, повинуясь. Вот в этом служении, в этом круговороте всего того, что мы делаем в семье, это наш источник благословений. Или это может быть стать источником нашей депрессии, если мы неправильно понимаем. Павел хочет, чтобы через все эти отношения мы исполнялись Духом.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!